Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 июня, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем изучать ленты информационных агентств, обсуждать главные темы и смотреть за картой московских пробок. Сейчас на 7% больше автомобилей, чем обычно в этот день бывает. Это примерно 609 тысяч машин передвигаются по Москве. Сейчас посмотрим, что у нас с пробками. В результате из этого получаются 3-балльные пробки, судя по тому, что пишет Яндекс. ЦОДД оценивает ситуацию посложнее, они ставят 4-бальную оценку тому, что творится на московских улицах. Главные проблемы — Садовое кольцо и в ту, и в другую сторону в районе Добрынинской, в районе Таганки, как обычно, на Садовом кольце проблемы, еще перед Маяковской останавливается внешнее Садовое кольцо, но тут, судя по всему, не в Садовом кольце дело, а в Оружейном переулке. Да, собственно, так и есть, я поближе посмотрел. Что касается других колец, то на третьем транспортном кольце съезд на Звенигородку с внутренней трешки достаточно сложный. Перед Большой Тульской традиционно останавливается внешняя трешка. Что касается Ленинградки, то здесь есть определенные проблемы, но обычно бывает сложнее. На Московской кольцевой автодороге внешний МКАД останавливается перед Ярославкой. Внутренний МКАД это сложности на западе в районе Строгина перед поворотом на маршала Катукова. Точнее, не так, не перед поворотом на маршала Катукова, а перед съездом с маршала Катукова на внутренний МКАД. Еще раз напомню, 3 балла так оценивает ситуацию, которая на московских дорогах складывается в эту минуту. Яндекс 4 балла, это оценка от ЦОДД. Максимум ожидается к 7 вечера, это будут максимум 6-бальные пробки. Таковы прогнозы Яндекса. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут. Власти Грузии, как сообщается в новостях, соглашаются частично удовлетворить требования протестующих. А Федеральная антимонопольная служба в России предлагает отменить субсидии перевозок в плацкартных и общих вагонах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Что касается срочных сообщений, которые в эту минуту появляются, есть как раз и на грузинскую тему. Вот только что ТАСС, как срочное сообщение, приводит заявление МВД Грузии. Там заявляют об отстранении от службы 10 полицейских за превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси. Цитирую по ТАСС РИА Новости, как срочное сообщение подает указ президента Российской Федерации. Транзит санкционных товаров через Российскую Федерацию с июля будет возможен только при наличии на товарах пломб системы ГЛОНАСС. Подробности в ближайших информационных выпусках. Возвращаемся к грузинской теме. Сегодня стало известно, что власти Грузии частично собираются удовлетворить требования протестующих. Основатель правящей сейчас в этой стране партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили заявил, в следующем году парламентские выборы состоятся по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения. Важно понять, насколько это серьезный шаг навстречу протестующим, и можно ли говорить о том, что это было главным требованием тех, кто вышел на улицы. Напомню, массовая акция протеста началась в центре Тбилиси вечером 20 июня. Тогда ее участники использовали антироссийскую риторику, они требовали отставки спикера парламента, главы МВД, еще они говорили о необходимости смены формата выборов в законодательный орган власти. Потом там были беспорядки, полиция, как вы знаете, применяла водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. На данный момент цифра пострадавших 240 человек. Там говорят о том, что и десятки силовиков пострадали. Александр Чайчуя, руководитель Центра исследований проблем глобализации. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что вообще происходит в Грузии? С вашей точки зрения, на данный момент можно уже говорить о том, во что переросли события 20 числа?
Ну, события 20 числа, они сами по себе были инспирированы самоопределенными силами, которые хотят внутренней дестабилизации для того, чтобы избавиться от нынешней власти. Это чисто результат внутриполитической борьбы. Воспользовались просто этим вот нелепым случаем с этим креслом спикера, который занял российский депутат, опять-таки занял не по своей воле, а потому что все это следствие непрофессионализма вообще всего политического класса Грузии, и правительства, и парламента, и протокольной службы, и прочего. Это вот тотальный такой дилетантизм, который пришел и в другие постсоветские республики вот, в течение последних там, двух десятков лет. Это вот следствие этого, мне представляется. Добились же они чего? Добились они всех уступок со стороны власти, практически почти всех, которые требовали. В конце концов, это закончится тем, что будут вот эти пропорциональные выборы, по результатам которых правящая партия свое большинство, естественно, потеряет, потому что она не пользуется почти никаким авторитетом в обществе. За нее голосуют просто потому, чтобы к власти не пришли те националы во главе Саакашвили, которые рвутся по-прежнему к власти. И вот, вот такая вот ситуация, такая неразбериха. Что касается самого митинга, то это, безусловно, люди к этому готовились, еще раз повторяю. Значит, были, там существует целая сеть неправительственных организаций, которые финансируются соответствующими американскими и западноевропейскими структурами в течение целого ряда лет. Они добросовестно отрабатывают эти деньги, которые им платят, и работают в соответствии с получаемыми указаниями. Там незадолго до этих событий туда приезжал помощник этого Байдена, выжившего из ума уже, но рвущегося в президенты. И вот помощник там им прямо открытым текстом заявлял, что Грузия скоро вообще русифицируется, у вас только здесь туристов, тут они собственность покупают и так далее, и так далее. Вот, естественно, был дан соответствующий намек, да не намек, прямая инструкция, что нужны вот такие какие-то сети антироссийских выступлений. Подключилась к этому, безусловно, и президент Грузии, вот, которая в очередной раз, проявив свойственное ей вопиющее интеллектуальное убожество, заявила, что Грузия, что Россия – это враг, что за событиями на площадях Грузии, вот за событиями и за этим социальным взрывом сзади стоит Россия, что Москва в этом заинтересована. Ну, у нее там свой комплекс неполноценности. Она француженка, плохо знающая грузинский язык, грузинские традиции, нравы, обычаи, нормы поведения.
И все-таки...
хочет быть своей.
Я понял. А можно несколько уточнений?
Русофобии.
Несколько уточнений. Вы сказали, что они, власти Грузии в данном случае, выполнили все требования протестующих. В сообщениях, которые я видел в первой половине дня, речь идет о частичном удовлетворении.
Ну,
как
не
это понять?
Все требования. Единственное, пока осталось, освободить министра внутренних дел. Главным требованием там было все же, по сути, таким, это то, что провести выборы по пропорциональной системе. Потому что, когда выборы по смешанной системе, тогда действующая власть всегда имеет большинство. Такая практика.
Поэтому тогда это понял. А дальше, если все-таки главное, это внутригрузинские истории, а да. То, что теперь называют использованием антироссийской риторики, это было поводом. Означает ли это, что вот эти антироссийская риторика теперь упоминается уже меньше?
Ну, антироссийская риторика вообще, она используется только вот в рамках вот этой площади, там, где происходит, там вот выступают эти ораторы, опять-таки представители неправительственных организаций, некоторые политические лидеры, которые хотят оседлать сейчас эту ситуацию, и бездельники, зеваки, которым делать нечего, вот они там собираются, вот этот контингент, он составляет там от 5 до 8 тысяч человек, полутора миллиона в городе, это естественно. Вот там звучит эта риторика. Если, значит, отойти немножко подальше, там ходят, гуляют российские туристы, прекрасно, значит, все с ними нормально общаются и так далее. Я вообще за все эти годы не слышал ни от одного российского гражданина, отдыхавшего в Грузии, хотя бы нотку недовольства, что вот там кто-то плохо к нему отнеслись, там, или где-то он заметил какие-то антирусские настроения, там, русофобию и так далее, и так далее. Поэтому и... вот это и есть антироссийская риторика, которая звучит там и звучит на телеканалах, по всем телеканалам, потому что эти телеканалы тоже принадлежат определенным силам, вполне всем известно.
Теперь еще вот это сообщение о том, что на фоне того, что происходит сейчас в Грузии, даже кино в местных кинотеатрах теперь принято транслировать исключительно не на русском языке. Это тоже решение власти? А как русскоязычные граждане теперь будут смотреть кино?
Ну, конечно, русскоязычные граждане будут смотреть, как они смотрят в других странах кино, так и будут смотреть в Грузии. Тут дело не в этом. Тут дело в том, что вот такими вот мелкие вот эти уколы, это вот делают вот эти люди, которые сидят там во власти, в этих структурах всевозможных. Это люди, которых Иванишвили, он не смог поменять политический класс в Грузии, не смог поменять политическую элиту. Он взял и всех объединил вместе и решил, что если они ему лично преданы, и он их им лично платит, то они будут, значит, вести ту политику, которую он хочет. У него самого никакой политики нету, и они ведут политику, ту, которую, как они сами ее понимают, и делают то, что они хотят. Вот в этом беда главная.
Понятно, но с вашей точки зрения, вот то, как Россия отвечает на произошедшие в Грузии события, усложняет будущее взаимоотношения между двумя странами или наоборот разрешает?
Нет, ну как разрешает? Ну, естественно, усложняет. Ну, если нельзя летать, нельзя общаться, это же все затрудняет общение между народами. Это, во-первых. Во-вторых, это достаточно серьезный удар по экономическому благополучию там целых слоев населения, которые были задействованы в туристической отрасли. Вы понимаете, в чем дело? Вот тем выступающим, которые там орут и кричат, там им терять нечего. Они ничего не теряют от этого. Теряют вот эти трудовые люди, трудящаяся масса людей, которые работают и которые нужны, и российские туристы, и нужны торговые взаимоотношения с Россией, которые исторически привязаны к России, из поколения в поколение связаны, их семьи были, их ментальность с Россией, понимаете?
Я понимаю, но с вашей точки зрения, вот эти люди, о которых вы сейчас рассказываете, они понимают, что ответ России – это всего лишь ответ России на то, что происходит в Грузии?
Я думаю, да. Потому что вот сейчас пытаются как раз средства массовой информации разжечь там волну вот такую вот русофобскую, что вот, мол, какая Россия, какой Путин, как они жестоко поступают с народом и так далее, и так далее. Но это не клюет, люди это не кушают, потому что они этого уже наелись в свое время. И, безусловно, все понимают, что это ответная реакция, жесткая, на мой взгляд, не очень адекватная. Но ответная реакция, это естественно совершенно. Точно так же, как люди понимали, что те санкции, что случилось после войны 2008 года, что это тоже была ответная реакция.
С вашей точки зрения, вот то, что происходит на улицах, ведь так или иначе что-то еще происходит, это надолго?
Я думаю, что это в течение недели все закроется.
Спасибо. Александр Чайчий, руководитель Центра исследований проблем глобализации, был с нами на прямой связи. Юрий настаивает, мелкие уколы, о которых говорил Александр Чайчий, это ответка на наглость России, так пишет Юрий. Виталий считает, что нужно обязательно подчеркивать, что это митинг не против этноса. Ну или, видимо, вы все-таки имели в виду не против граждан, а митинг против властей России, потому что люди и власть — это разные уровни. Мих пишет, что он в знак протеста перестал покупать боржоми. 514-й, нет, это предыдущая программа, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вот есть такая версия, что это для Крыма, потому что турпоток в Крым очень уменьшился из-за цены. Увеличилась Турция в Грецию, в Хорватию и в Грузию, соответственно. Поэтому
в Грузии мы там все это и обустроили, да?
Нет, ну просто люди не поедут сейчас в Грузию, а куда им поехать?
Нет, вы сказали, это устроено, я и спрашиваю, то есть это нами устроено, потому что у нас там определенный...
Да, я не знаю, кем устроен, но это вот выгода может быть для этого. Ну, если смотреть с экономической точки зрения, кому это выгодно, то вот выгода есть...
А предположить, что кому-то в Грузии это может быть выгодно, вы даже не можете?
Нет, ну а Грузии я не знаю вообще ни одного слова по-грузински.
Ну, там говорят, просто все-таки началось-то все в Грузии. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я думаю, что есть, наверное, комплекс причин, одна причина не бывает. Скорее всего, конечно, есть внутренние грузинские причины, которые, наверное, готовились к чему-то подобному. Но, с другой стороны, понять можно, что Грузия, по-моему, сейчас единственный плацдарм на Северном Кавказе, который могут использовать всякие нехорошие дядьки из-за границы, имеется в виду из-за океанских вашингтонских...
Да тут тогда про другой вопрос. Даже если мы говорим про, как вы сказали, нехорошие дядьки, да? Если даже мы говорим об этом, то скорее нужно это замечать, на это реагировать, или скорее пытаться не замечать, потому что, обратите внимание, все люди из Грузии, с которыми мы начинаем разговаривать, они говорят, ну это же ведь это провокация, не надо, мол, на провокацию, ведь вас же любят все обычные нормальные грузины.
Не-не-не-не-не, тут глубинные причины, и вот это вся одна из составляющих следствия, когда говорят, ну да, это не против вас, это против правительства. Ребят, вы на самом деле здесь комплекс. Нельзя говорить, вот вы отдельно, тут мухи отдельно, пиво отдельно. Но нельзя Россию от граждан, граждан точнее от правительства как-то отличать. Понятно, что нельзя и отождествлять, но мы взаимосвязаны. Мы, в конце концов, привязаны к этому правительству. Мы этого президента нравится, кому-то не нравится, мы его избирали. Поэтому у нас есть определенная доля ответственности. Как мы говорили всегда про Украину. Извините, господа, вы Порошенко выбрали, но и несите ответственность за повышение десятикратное там на газ. На
иначе, топ, говоря, на все, что угодно. Иначе говоря, мы даже если вам, подождите, даже если вам неудобно, к примеру, что самолеты теперь не будут летать в Грузию, вы понимаете, почему это происходит?
Конечно. Конечно, и когда разводят руками и говорят о том, что это вот, ну, на самом деле, только вот мы готовы для вас, для граждан, даже визы не отменили, а вот Саакашвили еще это сделал. Понятно, что это сделано все в этот самый, в одни ворота. У меня есть друзья, которые в Грузии работают, и оттуда они просто приехали, там родственники остались. Я много могу бы рассказать, как там происходит, и с точки зрения полиции, и с точки зрения взаимоотношений к русскому населению. Да, просто это не формат, наверное, этой передачи.
Понятно, надо, спасибо.
Надо просто понимать и разделять мухи от котлет. Как нас пытаются сейчас говорить, что граждане, ну, приезжайте, мы все равно рады вам. Но... никто же не отменит того, что в кафе повышают надбавку для русских.
А сколько таких кафе?
А какая разница-то?
Даже в одном. Хорошо, это важно, это важно. Елена пишет, не нами устроено, но нами преувеличено здесь. Знакомые в Тбилиси говорят, что протест строго антиправительственный, против русских местные не выступают. Местные тоже разные бывают, об этом тоже есть смысл, наверное, помнить. Сегодня стало известно, что с 20 июня в Грузии проходят протесты, и вот сегодня власти Грузии согласились частично удовлетворить требования протестующих. Наш политолог Александр Чача, руководитель Центра исследований проблем глобализации, который только что был в прямом эфире, полагает, что в результате этих изменений правящая партия власть, скорее всего, потеряет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Армянское посольство заявляет о том, что грузинские пограничники задержали следующий из России в Армению автобус. Подробности в ближайших информационных выпусках в России. Новость следующая. Федеральная антимонопольная служба предложила отменить субсидии перевозок в плацкартных и общих вагонах. Ведомство, как пишет сегодня «Коммерсант», выступило с инициативой взамен этого выделить социально значимое направление, куда и направить освободившиеся деньги. Речь, как уточняет газета, идет о сумме 8,5 миллиардов рублей. Ссылаются на письмо главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, которое он отправил в адрес вице-премьера Максима Акимова. В послании, как пишет сегодня, еще раз напомню, «Коммерсант», говорится, что нынешняя модель все равно перестала работать. В регулируемом сегменте цены устанавливаются без учета спроса, и, как следствие, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года. Но... если, как кажется, если отменить эти субсидии, то, наверное, пассажирооборот еще упадет. Насколько вырастут цены? Вот бы понять. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно сказать, что изменится с ценами на перевозки в плацкарте и в общих вагонах, если действительно отменят субсидии?
Ну, я думаю, что все-таки субсидии не отменят. Федеральная антимонопольная служба не предлагает их отменить вообще. Она предлагает их распределять по другому принципу, то есть не на все маршруты, а только на социально значимые маршруты. Я думаю, что тут есть определенный ограничитель для цен, виды транспорта конкуренты. А именно, на расстоянии до 1000 километров важным конкурентом является автобус, на расстоянии свыше 1000 километров конкурентом является самолет. К Конечно, не на всех маршрутах это так, но тем не менее наличие других видов транспорта – это такой естественный ограничитель для того, чтобы цены не росли куда-то в небеса бесконтрольно. Что касается субсидий, мне представляется, что железная дорога находится немного в неравноправном положении по сравнению с теми же автобусными перевозчиками. Владелец автобуса, кроме как небольшой акциз в цене топлива, он не платит за содержание автодороги. Автодороги у нас содержатся из бюджетов всех уровней. А вот железные дороги у нас из бюджетов не содержатся. Следовательно, в расходах перевозчика это содержание насыпи, моста, рельс, шпал, станции, стрелок, светофоров, системы сигнализации и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, справедливо, для того, чтобы вот это вот несоответствие как-то хотя бы нивелировать, что государство выделяет определенные субсидии именно железнодорожным пассажирским перевозчикам. И так, кстати, происходит в большинстве стран мира. Мы здесь ничего не изобрели.
Но тогда по-другому спрошу. А вот вы полагаете, что эти самые субсидии в итоге не будут отменены, несмотря на предложение Федеральной антимонопольной службы, если я вас правильно понял? Насколько в цене, вот насколько в цене билета, скажем, в плацкарте на определенном направлении сейчас субсидий?
Ну, примерно можно оценить, что это процентов 20-25, не больше сейчас субсидируется. Но эти 20-25% это значимо, например, по поводу цены самолета. Сейчас примерно вот настолько могут отличаться в цене билеты на поезд и на самолет. Плюс-минус 20%.
Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Федеральная антимонопольная предложила отменить субсидии перевозок в плацкартных и общих вагонах. Кирилл Янков полагает, что вряд ли это предложение будет принято. Предложение, напомню, Федеральной антимонопольной службы. Сегодня сообщается, что в самой службе коммерсанты отказались документ комментировать. В аппарате вице-премьера Акимова, куда отправили это предложение ФАС, на запрос издания не ответили, во всяком случае, пока. Но идея такая, судя по этому письму Игоря Артемьева, существует. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и что, Роддер? А при чем тут дорожный налог и Платон, на которые идут не на содержание или дорог? О чем вы пишете? Содержание дорог каких? Железнодорожных? Железных дорог? 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал, +7 925 48 94 8, писать можно через телеграм, говорит МСК-бот. Кирилл Янков говорит о разных подходах, когда железнодорожники сами занимаются дорогой, а те, кто, к примеру, занимаются автобусными перевозками, сами дорогами не занимаются. Там занимается государство в другом месте, что называется, берут деньги. 7373948, телефон прямого эфира. Впрочем, тут речь идет о том, что если и говорить о субсидиях, то это максимум про 20% в цене конкретного билета. Предлагается отменить субсидии перевозок в плацкартных и общих вагонах, заменив их на субсидии на определенных направлениях. Возможно, эти субсидии будут распространяться не только на указанные вагоны. 7373948, телефон прямого эфира. А у нас люди вовсю тут рассказывают о том, как они съездили в Грузию. 859, я вас так буду называть, потому что мне трудно изложить ваш ник. Неделю назад, пишет, вернулся из Грузии, откатал всю от Тбилиси до Батуми на автомобиле и некомфортно чувствовал себя в Тбилиси, да и то из-за надписей всяких, которые относятся к России или русским. 7373948, телефон прямого эфира. Плацкартные общие вагоны. Все-таки предлагаю вернуться к этой теме. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Я все-таки считаю, что приоритет должен быть железнодорожным транспортом, потому что у нас по принципу, чем больше жгут бензин, тем больше прибыли олигархам. А, так сказать, для нашего простого гражданина, так сказать, и безопаснее, и экологически, так сказать, чистый транспорт. И, так сказать,
подождите, а на чем базируется ваша уверенность, что это все экологически чисто?
Ну, у нас энергии рек, допустим, электричество используют. То есть я считаю, что самый безопасный и, ну, как бы, экологически чистый.
И поэтому людям надо сделать билеты на железную дорогу дешевыми, чтобы они все туда и пересели?
Ну, как бы способствовать тому, чтобы люди передвигались именно на железнодорожном транспорте, а не убивали себя, так сказать, и экологию, и землю, так сказать.
Я только не очень понял, почему вы противопоставляете убивание себя экологии и железнодорожный транспорт. 7373948, телефон прямого эфира. Валерий, Василий Орлов пишет, мол, за дороги же мы три налога целых платим, и автомобильный, потом в топливе, и Платон. А вы, Василий, платите Платон? Я тут вот это неожиданность для меня. 7373948. А нет, хотел взять звонок. Виктор 26-й, прошу прощения, попытался взять, но нет. Тема заканчивается, потому что на очереди информационный выпуск. Потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 июня, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. 624 229 автомобилей, это на 10% больше нормы для этого дня, 3 балла так оценивает ситуацию на дорогах Яндекс, 4 балла это оценка Центра организации дорожного движения, мы продолжаем следить за пробками, продолжаем изучать ленту информационных агентств и обсуждать важные темы этого дня. Вот темы на ближайшие 20 минут, временно исполняющий обязанности мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя. Он сказал, что его вводили в заблуждение по некоторым вопросам, в том числе в части зарплаты врачей. Насколько частой может стать подобная причина в ближайшее время? Об этом поговорим и о том, что Большой театр объявил в ответ на претензии Счетной палаты, он собирается поменять схему продажи билетов. Означает ли это, что теперь билеты в Большой можно будет купить проще, чем прежде? Об этом тоже поговорим. Еще раз напомню, прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Василий тут объяснил, почему речь идет о том, что мы платим Платон. Я хотел бы сказать, смотрите, конечно, я плачу Платон, когда что-то покупаю, до розницы товар проходит 7 видов логистики, и везде плата за километраж. Но тогда, Василий, вы должны не забывать о том, что наверняка среди железнодорожной логистики тоже есть что-нибудь автотранспортное, и там тоже есть Платон, и тогда ваша логика не работает. Вот в чем проблема. Ладно, об этом мы еще неоднократно наверняка будем говорить и о Платоне, и о железных дорогах, и о билетах в плацкартные и общие вагоны. Теперь увольнение заместителя временно исполняющего обязанности мурманского губернатора. Сегодня там, в Мурманской области, на совещании областного правительства в Рио Андрей Чибис сообщил, что решил отправить в отставку Инну Погребняк. Она курировала вопросы медицины. И вот как он это объяснил. Он пояснил, что его вводили в заблуждение по некоторым вопросам, в том числе в части зарплат врачей. Цитата. По РИА Новости. Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда, а оказывается, они есть. Политик добавил, что отсутствие стабильности и понимания уровня доходов лишает медиков стимула приезжать в регион и оставаться там. Исполняющими обязанности министра здравоохранения Панычеву в Рио получил обратить внимание на зарплату врачей и лекарственное обеспечение жителей. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев к нам присоединяется. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, это такая годами повторяемая фраза, а вдруг он ничего не знает, а вдруг ему не говорят. И вот теперь это звучит официально. Мне не говорили правды, поэтому я их увольняю. Это теперь будет такой новый тренд или такого не бывает?
Нет, такое как раз бывает, и более того, труднее всего как раз начальство контролирует подчиненных, а не подчиненным начальству. Это давно известно. Именно поэтому всякий хороший начальник должен иметь дополнительные потоки информации мимо подчиненных, иначе они его в чем угодно убедят.
Но вот это признание начальника, что подчиненные действительно неправильно его информировали, насколько это неожиданно для нынешней системы?
Ну, неожиданно само признание, да? Потому что, в общем, понятно, что ни один подчиненный не приходит и не говорит: «Ребят, я дурак, у меня все плохо, я все неправильно делаю». Да, все говорят: да прекрасно, все, и я лучше всех. Поэтому внутри это понятно, но вот признаться в этом публично довольно трудно. Если это признание будет поводом к следующему шагу, не просто смещение с должности такого или такого чиновника, а создание такой системы, в которой врать будет не очень удобно, а это можно сделать, это очень непросто, но возможно, тогда это хорошее, полезное признание. Потому что констатация болезни – это первый шаг к ее лечению.
С вашей точки зрения...
Это просто будет только удар по вот выгнали чиновника, а следующий будет действовать точно так же. Тогда не стоило и начинать.
Скажите, с вашей точки зрения, стоит ли ожидать, что и другие губернаторы, и не только губернаторы, будут использовать подобного рода объяснения?
Нет, это всегда удобно использовать. У схемы «царь хороший, бояре плохие» есть же лет 600 примерно. Да? Вот. Но главное, я говорю, чтобы это все не сводилось только к способу самооправдания, чтобы это было поводом для каких-то действий, тогда оно может и хорошо.
Скажите, с вашей точки зрения, вот эта история, в самом начале вы просто начали говорить о том, что это же большая проблема для начальника проконтролировать подчиненных, потому что если подчиненные отчитываются сами, то понятно, как они будут отчитываться. А как эту проблему можно, как эту проблему разорвать, сломать можно?
Ну, вы знаете, велосипед-то, в общем, давно изобретен. Должны быть информационные механизмы, находящиеся вне контроля подчиненных. Да? Классическая система предполагает наличие свободных СМИ, очень свободных. В природе очень свободные СМИ редко водятся, потому что экономика неумолима. Но это хорошее средство, плюс общественные организации, которые дают начальнику информацию поперек чиновников. А Российской империи всю жизнь просто одни группы государственных структур контролировали деятельность других. Это менее эффективно в целом, но как некий паллиатив вполне срабатывает.
Спасибо. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, был с нами на прямой связи. Панк 13 утверждает, что это не новый поворот, что такое уже было, но в случае с Васильевой и Сердюковым. Так утверждает Панк 13 через Телеграм, напомню, говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно звонить 7373 94 8. А вот Виктор 26, которого я не смог взять из-за того, что новости внезапно для меня начались. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это самый Юрий, уважаемый. Это Виктор 26, глаза за эфир. Вы знаете что? Я немножечко отойду в стороночку и скажу, как действовать в этом день. Переодеться этим губернатором, переодеться и пойти в народ, понимаете, не спрашивать у своих начальников. Вот в таком духе, в таком разрезе, как предлагали
Виктор,
нашему, как говорится,
Виктор,
сами знаете кому.
Ну, Виктор, подождите, Виктор, подождите, не спасибо. Да-да. Еще. А скажите, ну вот как много может обойти, переодевшись, конкретный начальник?
Ну, уважаемый Юрий, ну, как говорится, ключевые самые точки, связь, телеграф, телефон, больницы и прочее, как делали в революцию. Ну, и так, грубо говоря, мягко выражаясь. Да,
подождите, то есть в вашей логике получается, нужно просто поменять подчиненных?
Ну, а чего же он, как говорится, вот это самое, это, как сказать, обижается или сам, он не виноват. Ну, пойди в народ и посмотри, как говорится, узнай, что, чего, как конкретно, а не через каких-то людей.
Скажите, Виктор, я вас спрашиваю об одном. Вот вы говорите, пойди в народ. Где конкретно в Москве народ?
Ну, господи, вот, но...
Ну, вот видите.
Было бы желание, понимаете, Юрий, но...
Понятно. Спасибо. 514 пишет, можно просто смотреть, что в Ютубе показывают. Это взгляд 514-го. Юрий пишет, что на самом деле, чтобы что-то проверить, далеко ходить не надо. Нужны профсоюзы, личные помощники губернаторов, которые бы проверяли отчеты. Но если у губернатора нет людей, которым он может доверять и назначать помощникам, который проверяет, тогда, мол, дескать, такой губернатор недорогого стоит. 847-й, это Артем. Он пишет, что у губернаторов есть полный массив статистики, выкладки по НДФЛ, средний зарплаты по отраслям, данные по количеству малоимущих, он просто свалил, мол, вину на подчиненную, на ее месте подал бы в трудовую инспекцию. Артем, мы не знаем, может быть, она еще будет подавать в трудовую инспекцию, может быть, она будет как раз говорить о том, что он все знает, но с другой стороны, мы же тоже прекрасно понимаем, что есть проблема. Подчиненные стараются рассказывать начальнику все так, чтобы начальнику казалось, что проблем нет. 7373948. Телефон прямого эфира. Василий Орлов пишет: народ, мол, везде. Надо в месяц делать пару внезапных выездов на места и смотреть. Ну вот я все равно не очень представляю, как вы практически себе это представляете. Ну вот, ну реально. В наш 21 век информация все равно пройдет быстрее вас. И когда вы туда приедете, даже переодевшись, все уже будут знать, Василий, что это вы. И вы приехали внезапно, чтобы посмотреть, как там дела. 7373948. Телефон прямого эфира. Валерий, я вас не понял. Через новые скамейки все видно. Валерий написал, я прочитал. Говорит МСК-бот Телеграм, СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Сел в автомобиль и приехал. Мол, сам приехал, сел в автомобиль. Ну, я вот вам и говорю, пока вы едете на автомобиле, кто-нибудь уже что-нибудь расскажет. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Владимир, я из Москвы. Проверить очень просто. Если бы все чиновники обслуживались в районных поликлиниках, то им врачи бы напрямую бы сказали о своих окладах.
С чего бы врачи бы сказали? Вот, ну, правда, с чего бы врачи бы сказали?
Ну, вот, допустим, чиновник, он же обслуживается в спецполиклинике.
Не, ну, да? Вот он, вот смотрите, он приходит больной, сопливый и все дела. Врач говорит, подождите, у меня зарплата вот такая. Вы так это себе представляете?
Ну, может быть, даже и так. А что же вы думаете? Вот когда должен же быть какой-то контакт населения, допустим, с этим, как его, с чиновниками. Mm-hmm. А где его?
Что, ну, то есть, смотрите, значит, нет, я просто пытаюсь понять. Чиновник больной, к примеру, приходит, врач ему говорит, нет, давайте, вот не про лечение, давайте сейчас про зарплаты.
Давайте.
Ну, понятно, нормально, вы себе представляете именно так. Хорошо, можно запросить ведомости по зарплате, пишет Анна. Харун Ар-Рашид. Так называется человек, который по ночам переодевался, пишет 45-й. Василий говорит, никто ничего не расскажет, если ты едешь, не сказав адреса заранее. Ну вот тоже, врачи бы сказали, а потом бы главврач врача и уволил бы. Пишет Юрий, как бы объясняя, почему бы врач, которому пришел лечащийся в этой же поликлинике губернатор, ничего бы не сказал про уровень зарплат. Ну, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм, смс-портал работает. Эту тему заканчиваем и переходим к обсуждению следующей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Валерий пишет, с утра на планшете открываешь «Благосферу» или «Телеграм», и все, всю информацию получаешь. А вы бы доверяли всему, что пишут в «Благосфере» или в «Телеграме»? Вот прямо вот всему бы и доверяли. Или вы бы сказали подчиненному, к примеру, тут вот пишут в «Благосфере», что вот это так-то. Это что, правда? И через какое-то время к вам бы пришел подчиненный и сказал, да нет, мы проверили, все нормально. И дальше. Было бы интересно посмотреть на губернатора, если бы он выкинул такое в Советском Союзе, рыжий. А что такое? То есть, если бы он уволил свою подчиненную, которая неправильную информацию поставляла, так такое бывало в Советском Союзе наверняка. Дмитрий Полонский напоминает, что верить нельзя никому. Дальше вы должны дописать, мол, вам-то можно. Весь аппетит пропал у Дэн Виста, 869. Извините. Ну, ладно, пусть у вас растет другой аппетит. Мы сейчас будем говорить о том, насколько просто в ближайшее время можно будет попасть в Большой театр. Сегодня стало известно, что 1 сентября вступают в силу новые правила продажи билетов в Большой театр. Сначала были претензии Счетной палаты, и вот теперь Большой театр ответил на эти претензии. Схема продажи билетов туда будет изменена. Как сообщается на сайте Счетной палаты, объем брони сократится более чем на 30%, и все эти билеты будут направлены в свободную продажу. Телеканал «Дождь» пишет, ссылаясь на письмо гендиректора театра Владимира Урина, что на спектакле нового сезона количество билетов, которые поступают в первый день предварительной продажи, увеличат на 100 штук до 960. Легко посчитать, что это чуть больше, чем на 10%. Аудитор Михаил Мень говорит буквально следующее. Большой театр услышал, а самое главное, учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, которые волнуют граждан. У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию. Счетная палата будет смотреть на динамику по факту через год. Театральный критик Григорий Заславский с нами на прямой связи. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот эта новая схема продажи билетов что-то радикально поменяет с точки зрения возможности для простого покупателя купить билеты в Большой?
Ну, мне кажется, для простого покупателя, когда мы о нем говорим, мы должны понимать, что все-таки простой покупатель ходит в Большой театр не очень часто. И даже сегодня для этого самого простого покупателя существует немало возможностей для того, чтобы попасть на спектакль, в том числе есть льготы и для пенсионеров, есть льготы для многодетных семей. Я вот как представитель многодетной семьи такой возможностью пользовался. И поверьте, сегодня это вполне работающая система продажи. Покупки и продажи билетов. Что касается существенного снижения брони, то тут, наверное, нужно было думать и прикидывать самому руководству Большого театра, потому что мы прекрасно понимаем, что эта бронь включает в себя и разнообразные государственные делегации, и какие-то правительственные квоты, и депутатские, и прочее. И если Большой театр считает, что правильно отказаться от этих, от этих, в общем, уже сложившихся десятилетиями традиции, ну, наверное, это можно только поддержать, потому что, собственно, на это была направлена уже не однолетняя деятельность Владимира Григорьевича Урина, который всячески вел к тому, чтобы хочешь Большой театр, покупай билет, а не как-то в начале пьесы «Багровый остров» у Булгакова есть такой очень эмоциональный монолог театрального администратора. Почему они все хотят, чтобы им загибали кресло? Почему им всем лень купить билеты? Вот примерно такой же пафос, наверное, и в голове у Владимира Урина, потому что, ну, очень правильно, что театр нужно покупать билеты.
Но тут ведь, насколько я понимаю, помимо всего прочего, они скорее не с тем, что некие министерства и ведомства бронь получают или не получают, это другая история, а что таким образом пытаются побороть так называемую билетную мафию, где билеты-то можно купить, только сколько ты переплачиваешь, при этом все примерно понимают. Вот так можно будет ее побороть?
Ну, здесь скорее можно уже предполагать, что есть некоторое недоверие к сотрудникам театра, которые вот эту самую бронь в итоге используют для каких-то коррупционных вариантов. Ну, наверное, это небезосновательные сомнения, потому что, ну, на мой взгляд, если хочешь побороть вот эту вот самую билетную мафию, то, наверное, побороть ее можно. А пока что мы видим, что не то, что там, одна, двух, трехлетняя борьба, а уже для меня, вот на моих глазах, это борьба, идущая 10, 20, да, почти 30 лет, вот на моих глазах. А между тем, около Большого театра стоят не только спекулянты, стоят те же самые спекулянты, которых я впервые увидел в 90-м году около Российского клинического молодежного театра, тогда еще ПДТ, по-моему, и, соответственно, около КАС Большого театра. Вот когда я увижу, что этих людей около Большого театра нет, а хотя бы другие появятся, тогда я поверю в то, что эта борьба приносит успех.
Тогда последний вопрос. Вот вы говорите, когда их не станет. А вот за границей у театров их уже не стало?
Если вы в корень смотрите, помните, около Ла Скала, во всяком случае, спекулянты не переводятся. Около других театров давно не был. Поэтому сказать не могу. Но это, знаете, к сожалению, неизбежное такое вот сопровождение модных и дорогих театров, которые пользуются... пользуется спросом у туристов, да, когда есть спрос, вот такой вот, я бы сказал, ажиотажно, когда есть вот эти вот люди, которые готовы заплатить любые деньги. Странно предполагать, что не будет желающих им этот товар сучить.
Спасибо. Театральный критик Григорий Заславский был с нами на прямой связи. 477-й пишет, стояли ночами, а потом либо перепродавали, либо сами шли в театр. Чувствуете? Это воспоминания, причем, судя по всему, давние воспоминания. Это лишний раз подтверждает, что это такая вневременная штука, и, возможно, с этим бороться не нужно. Это, в некотором смысле, признание того, что Большой театр хорош. 477-й еще пишет, никогда, большими буквами пишет, нельзя было просто попасть в Большой. 413-й тоже тоже пишет, что с его точки зрения спекулянты просто учтут новую продажу билетов и будут понимать, что теперь у них больше на 100 штук возможностей приобрести билеты. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через Telegram, говорит МСК-бот. Может быть, кто-то среди наших слушателей есть, кто в последнее время вот так просто без спекулянтов покупал билеты в большой. Ведь это, безусловно, возможно сделать, просто нужно приложить определенные усилия. Вы можете описать, как это работает в 2019 или хотя бы в 2018 году? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Работает элементарно. Каждый месяц агент звонит, ну, театральный. Один раз стоило сходить, да, в театр. И после этого они каждый день звонят. Да?
Так это разве по государственным ценам, по обычным? И,
знаете, я не знаю, но для большого театра вот 5, 7, 8 тысяч, то есть, как бы, я не знаю, ну, это нормально, наверное, цена для большого театра, потому что в обыкновенный вот Моссовет я 2,5 отдавал, да, то есть, как бы, ну, почему бы за 5 не сходить в большой, за 8 не сходить в большой, да, то есть, как, это же все равно не для всех.
Понятно. Поэтому... Это цена, это реальная цена, которую можно платить, учитывая, куда ты идешь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Анна, только 30 секунд, прошу.
Я хотела сказать, что им хотя бы надо как-то обеспечить билеты, когда люди идут группами, хоть группам билеты продавать хотя бы для детей, хотя бы на полудетские спектакли, я имею в виду и оперу, и балет. Потому что купить вот 20-25 билетов в большой театр, даже имея поддержку Государственной Думы, это практически нереально для детей.
Понятно, и это тоже проблема. Срочное сообщение. Компания «Кинодэнс» отказалась от иска на 1 000 000 рублей к «Bad Comedian» Евгению Баженову. Корреспондент ТАСС из зала суда прямо сейчас передает, что производство прекращено в связи с отказом от иска. Прямо сейчас радиошкола.